Слава нашему Господу! Боже, помоги нам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что тема у нас еще глубже будет захватывать эти вопросы, и нам надо будет самих себя рассмотреть. У нас третья часть «Обижаете, отнимаете, и притом у братьев». Напоминаю место Писания. 1 Коринфянам, 6 глава, стих хотя бы 8. «Но вы сами обижаете, отнимаете, и притом у братьев». Третья часть. Мы с вами обратили внимание на то, что как Бог производит действие и хотение по своему изволению, так и сатана производит действие и хотение по своему изволению, дублируя и копируя действия самого Господа. Дальше. Следующий вопрос, который, конечно, нам на протяжении дальнейших всех тем и рассуждений по ряду мест Священного Писания надо будет всегда держать в центре внимания. А вот кто производит у нас действие и хотение? И какого рода? Зачастую мы, христиане, наблюдаем такие картины. Вот раз пришла мысль, вот мы берем ее и делаем. Вот пришла мысль. Об этом, знаете, очень глубоко описывается, не помню, в каких темах мы с вами разбирали. Заострялся внимание вопрос, какой? В одни плоти нашего Господа. Там описывается, что апостолам, и пришла им мысль. В Деянии апостолов... Петр конкретно говорит, почему ты, Анания, позволил сатане вложить мысль? Слово «вложить» и слово «пришла» — это два разных момента. Пришла, она приблизилась, и ты позволил подойти так близко, что она уже порога твоего, и, наконец, открываются двери, не взламываются, чтобы мы понимали. Открываешь ты, а вкладывает он, и ты с этим согласен. Если нам сделать такую статистику, подсчитать, знаете, сколько каких мыслей мы приняли и принимали, и ну, практика нашей жизни, как если назад посмотреть, а сколько из этих мыслей было от Господа, а сколько нет? Сколько действий, хотений и желаний в нас было как-то побуждаемо, побуждало нас, и мы делали, совершали? Сколько было таких моментов, когда у нас были моменты во внутренности, кто его знает, вроде добрая мысль, вроде худая, но это вроде бы лучше, не в смысле тощая, понимаете, а в смысле плохая. Но это вроде правильная, а это хуже, нет, это лучше, это хуже и так дальше. Потому что у Бога существует сравнение, и Он говорит в ветхозаветных писаниях, вот ты поступала хуже, чем твоя сестра, или твоя сестра поступала хуже, чем ты. Но Он имеет в виду и рассматривает Израиль. Рассматривая на примере, ну, дев или женщин, если так выразить. Отсюда вытекает вопрос, кто разумеет делать добро, не делает, а по-другому звучит, кто разумеет делать добрее и не делает, а еще глубже звучит так. Кто умеет, вернее, имеет понимание, как получать не тройку, не четверку, а пятерку, что достославно, что добродетель только похвала, а так не живет, то на это есть определенные причины, почему. Значит, есть советник, который стоит за спиной человека и подбрасывает ему мысль. Да на что тебе на пятерку с плюсом учиться? Эй, с плюсом, как по-американски тут считается буквенное обозначение. Тебе, говорит, и так хватит. Достаточно, это нормально, в порядке вещей. Поэтому вопрос «обижаете, отнимаете» – это серьезнейшее положение. И если внимательно посмотреть, в домах, где бывают двое-трое детей и больше, не во всех семьях, но не в малом количестве, чего больше преобладает, а как сказать? Все зависит от того, какая обстановка, с каким духовным багажом в семью вошли папа и мама, или папа, или мама. И оттуда дальше будут решаться многие-многие вопросы. Обычно у детей обязательно скандалы, обиды, огорчения один другого. Ужас заключается в том, что дети, когда маленькие, они не контролируют, они выдают наружу то, что произошло во внутренности ихней. И когда за этим стоят, какие силы, скажите? Разве Божья сила стоит за тем, чтобы обидеть и огорчить? Иисус сказал, вот вы хотите свести огонь с неба, не зная, какого вы духа. По-другому, а кто за вашей спиной, какой дух стоял и стал производить такие действия, ссылаясь на места Священного Писания и на помазание, которое было на Илье? Если он запретил и сказал, не знаете, какого духа, надо понимать, что это не Божий советник был в духовном мире. Это же обижать? Да. Почему? Потому что, видите ли, они... Удивительнейший вопрос заключается в том, потому что кто-то не так справедливо поступил с нами, мы моментально будем воздавать им, и при том со знанием, с осознанием и с знанием, как сделать больно, досадить, отомстить и воздать. Поэтому практически все неприятности, которые происходят, даже между супругами, зачастую в семьях, это идет по принципу такому: досадить и сделать так больно, чтобы мало не показалось. И поэтому вот у детей страшная вещь. Вот они, к ним приходят мысли, чувства, хотения, желания, они выдают наружу, не контролируя это. Родители воспитывают, требуют. Кто его знает, кого воспитывать надо? Кого-то из родителей надо воспитывать или как? Дальше, когда дети подрастают, они научаются хитромудрости. Что это значит? Как это понимать? Вот те действия, которые у них появились, и желание отомстить или обидеть, они это удерживают, они это скрывают, прячут, тормозят, не выпускают наружу. Они научились, как вот эти воздействия демонических сил дрессировать, укрощать, регулировать или делать из-под тишка. Из-под тишка это получается так. Вот никто не видит, напакостничать, так сделать, а потом еще, знаете, и это самое. Все же хорошо. Пример очень простой. Бесовская мудрость. Это же надо такому научить. О, в семье несколько детей. И вот маленький там что-то натворил. А большенький, у него ума больше. Он сообразил, как что. И когда мать сказала, говорит, отдай колбасу ему, пускай кушает. Он взял горчицу, намазал на колбасу и повернул колбасу кверху, а горчицу к низу. И малому подсунул. И малой берет и на язык. И слезы ужас. А он бежит его и утешает. Ну не плачь, вот и плачешь. А тот в таком вопле, понимаете, ему сейчас невозможно, он ничего не может объяснить, не может сам ничего понять. А этот его утешает. И в глазах мамы, во какой братик хороший, взрослый. Ну как ехидина. Да или нет? Это ж талант. Где это взято? Ну либо где-то он видал. Где-то он научился этому. А может быть, это в него вселилось, и может, это приобретенный дар, талант демонический такой. Поэтому, если мы посмотрим на наши дома, наши семьи, у кого это нету с детьми, благослови Господь. А у кого есть, на что будем списывать? На последнее время. Так в Библии говорится, что вот такое будет, вот такие дети будут. Но дело в том, что в Библии говорится не потому, что дети такие будут, а потому, что такое будет твориться с детьми в семьях. Это другой разговор. Поэтому вопрос обижаете, знаете, когда вот такая привычка идет с детства, то Священное Писание говорит, как вы можете привыкши делать злое, делать доброе. По-другому, если вы привыкли обижать, если вам это доставляет, вы по-другому не можете. Священное Писание очень глубоко эти вопросы подчеркивает, это очень страшное положение. Ведь дальше вот этот вопрос превращается, место Писания, которое характеризует эту обстановку, и оно называет очень глубоким смыслом. Говорит, это грехи юности. Если эти грехи юности вошли в мозг костей, то представьте себе картину, когда подросток становится подростком. А когда-нибудь он в этом каялся? На него нажимали, его придавливали какими-то обстоятельствами, наказаниями, вынуждали, и он вроде бы каялся. Мы сами рассматривали, когда народ Божий роптал на Бога, Бог взыскивал, определенные методы взыскания были там, часть стана возгорелась, там еще какое-то наказание, еще. И вот они говорят, помолись, Моисей молится, вроде люди каются. Каются в чем? В плодах. Но не в первопричинах, откуда все это идет. То так и остается. Это по-другому получается. Пришли к дереву, яблоня, к примеру, приносит яблоки, они сбивают эти яблоки. Что вы делаете? Каемся за то, что яблоки растут у нас. Но не каемся за то, что охраняем это дерево. Не каемся за то, что когда-то мы заинтересованные были, и вот дали кому-то насадить или насадили сами. Оберегали, охраняли, поливали, взращивали. Мы с этого что-то имели, какая-то определенная выгода была. А теперь докатились до того, чтобы понимать, вот такое творится. Священное Писание говорит в притчах. К другим темам мы это место Писания исследовали, но сегодня к этой. Притчи 4 глава, стих 16-17. Притчи 4, 16-17. «Потому что они не заснут, если не сделают зла». По-другому, к нашему рассуждению, если кого не обидят. Вот не могут, вот должны добежать, должны воздать, возмездие сделать. А кто-то просто не может. Если иногда смотришь на детей, вы знаете, вот как будто что-то его подстегивает или аж подпрыгивает на месте. Если со стороны наблюдаем, что нас не замечают, вы знаете, мы это видим. И определенные, знаете, количество, когда больше детей в семье, то видим, что кто-то в этом вопросе более пораженный. кто-то менее пораженный, кто-то вроде не имеет этого поражения. Но так его затравят, того, кто не имеет поражения обиды. В смысле обижать. Его так будут обижать, его так достанут, что потом этот маленький, которого все время обижают, он потом будет, знаете, и глаза выцарапывать, и кусать будет, и криком кричать будет. И он такое злодеяние будет делать. И со стороны непосвященный глаз, когда посмотрит, то скажет: этот маленький пораженный. Да, в принципе, он стал пораженнее, потому что вот эти сливки поражения, сливки — это верхняя часть, когда молоко стоит в сосуде, потом оно как-то взбивается, то там сливки образуются. Вот эти сливки, знаете, самое-самое, вот это злодеяние, чтобы обидеть, огорчить и вот доставить себе удовольствие. Вы знаете, мне приходилось видеть лица детей, даже, ну, подростки более степенно удерживают себя, а малышня нет. И у них такая услада, когда они создали боль. Зачастую отомстив или просто воздав наперед, чтобы неповадно было. Скажите, кто будет в этом каяться? Потому что они не заснут, если не сделают зла или если кого-то не обидят. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Откуда это начало? Принципиально, если рассматривать, это начало в Еве и Адаме, в Адаме с Евой. Дальше это наши прародители, дальше это наши родители, а дальше мы, как родители. Ужас заключается в том, что я никогда за историю вот своей работы во имя Господня с народом на предмет исповедания и покаяния, я никогда не слышал, чтобы приходили и говорили: вот я принимаю Иисуса Христа своим спасителем, ну так образно говоря, впервые в своей жизни, и хочу покаяться, что я в жизни был обидчиком или обидчицей. Ну, считанные единицы, 1, 2, 3, но практически этого нету. Вы знаете, когда были такие моменты ужасные, то зачастую были такие факты, когда люди отзывались и говорили: да я, говорит, мухе ногу не оторвал, комару нос не отнял. А Бог говорит: да это все обман. Обман заключался в вопросе того, что не то, что человек лгал, а в вопросе того, что, знаете, обижать стало нормой жизни. Как вдох-выдох сделать, как вот воды выпить, это стало нормой жизни. От этой нормы жизни, если мы не освобождаемся, то будут проблемы. На примере кретян там показывается, это утробы ленивые, звери хищные. Это вообще, это ну такое отродье. И вот они, говорит, входят в церковь, но покаяния в этих вопросах не имеют. Оно до них не доходит. А у меня вопрос возникает: каким образом Слово Божие должно достучаться до сердец людских? Но сегодня мы не будем разбирать вопрос того, что должны быть такие горячие проповеди, чтобы аж бесам кричалось. Ну, в принципе, да. Потому что Филипп, когда проповедовал в городах самарянских или самарийских, то там, говорит, с великим воплем бесы выходили. А что он говорил? Но интересно то, что в свое время апостол Павел, когда находится перед царями и правителями, и написано в одном из месточного писания, в смысле в Деянии, событие описывается очень глубокое. И вот, говорит, когда этот царь слушал, а Павел говорил о воздержании и еще каких-то вопросах, точно не помню, то этот царь пришел в страх. И когда этот страх на него, ну как сказал, опустился, как выразить мысль, то есть добрый страх, страх осознания того, как велик Бог, страх, наверное, от вопроса того осознания, что ему будет же воздаяние за это все, осознание того, что жизнь должна закончиться, а дальше чем ему будет приставать? Что, какой вид страха? И вот он говорит: теперь иди, а потом, когда, говорит, найду время, то призову тебя. Интересно то, что зачастую бывает, вот страх нападает, а бывает не нападает. Боже, помоги нам так, а по-другому звучит для меня, знаете, интересный вывод. Как-то приходилось неоднократно слышать, я говорю: Господи, как же понимать, как же поступать в этих вопросах, как отвечать? И вот показывает, я примеры такие два наведу, которые мы с вами немножко так бегло разбирали. Люди зачастую, бывает, говорят, христиане: ну раз я, говорит, так живу, значит, Бог мне не дал покаяния. Или другая фраза: ну вот наши дети, и мы каемся настолько, ну сколько нам Бог дает покаяния. Значит, если мы не докаялись и не покаялись, мы, наши дети, значит, это Бог виновен, вот Он нам больше не дал, а то бы мы покаялись. Заметьте, какой оборот хитрый этой речи. Или первая фраза, которую мы коснулись: вот раз так живу, значит, Бог не дал покаяния. А Бог показывает, книга Откровения, посмотри, там написано: Сын Божий в одни, ну уже после Вознесения Своего, когда в одни жизни апостолов, Он Иоанну на острове Патмос говорит: напиши вот эти семь посланий семи церквам. И Иоанн пишет эти семь посланий. И там написано, я дал ей время покаяться, но она не захотела, не покаялась. Это не важно, это она или он, не играет роли, мы разбирали. То есть получается, если дается время, то дается обстоятельство, все необходимое, и дается интервал времени или период. Начало покаяния, продолжение и время окончания этого покаяния. То есть человек должен определиться, закончить свои вопросы. Но она, говорит, не кается. Или он не кается. Ну, говорит, тогда, говорит, я по-другому поступлю. Я, говорит, следующий метод буду применять. И в том методе я, говорит, уже буду по-другому поступать. Ну, все зависит от того, в каком состоянии какой человек находился, зачем, почему, что у него происходило. У Бога справедливость абсолютная. То есть мы разбираем вопрос. Люди зачастую, как вот крестьяне, всегда лжецы, утробы, ленивые, звери, хищные. И вливаясь в церковь, обещая Богу добрую совесть, принимая Христа своим спасителем, водное крещение, принятие Святого Духа, с этими вопросами так и остаются. То обида, поскольку стала неотъемлемой частью, не в смысле, что нас обидели. Сегодня мы коснемся этого вопроса тоже. Боже, помоги нам. Но главный вопрос, способность обижать кого-то, превращается в норму жизни. И в предыдущих частях мы с вами обратили внимание, и там вот в Малахии очень глубоко говорится фраза, и вот мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают свою жизнь, делающие беззаконие. Мы считаем. Мы уже пришли, говорит, к этому состоянию, и на сегодняшний день получается для людей мира сего лучше отнять, урвать, обидеть. Простой пример. Хотите? Очень простой. Это еще, как сказать, голодных времен нету. Ну, когда была война, когда голодовка была, понимаете, ну, это на своем месте. Ну, сегодняшние дни. Ну, поскольку мы живем в Америке. Вот бесплатки называются магазины, где даются бесплатные продукты питания. Есть такие магазины, где нужно не то что магазины, места, но какой-то месяц нужно какую-то сумму, ну до $20 там внести, и целый месяц там будешь такие продукты получать, и количество это уже другой разговор. А то абсолютная бесплатка. И вот народ стоит, ждет, что? Должны вынести хлеб. Прилавки, которые сам подходишь, выбираешь, какой ты хочешь хлеб, забиты хлебом, бесплатным. Ну, он, понимаете, рецептуры американского производства там или каких-то других вариантов. И потому с Европы приехавшее население не всегда уважает этот хлеб. Но есть европейская, ну, как сказать, или рецептура, или замес, выпечка или так дальше. И вот стоят христиане, подвязанные сестрички под горлышко, точно. Не так, что, знаете, тут заколками, вот, кто заколками, кто как, вопрос не в этом. Очень такая внешность, довольно-таки христианская. Вот. И вот с ними, понимаете, ну, хозяюшка не смогла прийти, пошел хозяин. И вот они стоят, ждут. Вот кто-то, обслуживающий персонал, выносит лоток с хлебом, выпечка европейского замеса. Ой, что началось. Вы знаете, как, оказывается, локтями можно работать? Так вот, раскрыть локти, как рыба-ерш раскрывает свои оперение плавников. Ой, наколешься, только так. И так быстро локтями работают и пробиваются, понимаете? И умело друг друга обижают. И умело друг на друга не обижаются. И более проворные захватывают. Американцы на видеокамеру съемку делают. А этот брат потолкался, потолкался и остался без хлеба. А там можно было, в принципе, разделить на всех. Второго лотка выносят. Та же самая история. Он опять потолкался, потолкался, остался без хлеба. А это все на камеру снимается. Это были свидетели. Вот. И потом тот, кто выносит, выносит третий лоток. И теперь он уже стал локтями работать и голосом, как зыкнул на них, как поразогнал их всех. Сестричек наших, молитвенниц, бабушек, христианочек, воспитывающих детей и внуков, что нельзя так поступать со своими братиками и сестричками. С какими, я не знаю, родными, двоюродными, а тут, это, наверное, вокруг все были с разных собраний или с одного собрания. Это не критика, понимаете, это, что мы рассудили. Этот обслуживающий американец подносит этот лоток с хлебом к этому обижаемому уже, который раз брату, и ему отдает весь лоток и говорит по-американски, ты можешь себе взять весь хлеб. Ну, тому столько, конечно, хлеба не надо. А скажите, что это такое? Дальше. Следующий жизненный случай. Среди неверующих, а потом резко на верующих переходим. Две девчонки неверующие жили в общежитии, вы знаете этот случай. Каждый раз молочница утром приносила бутылки молока, девчатка. И кто подходила первая, там не играла роли уже. Ну, денежку дала, бутылку получала и так дальше. Ну, со сдачей, без сдачи денежки, это уже детали. На этот раз не то они девчонки проспали, не то молочница пришла раньше. И бутылки раз, я поставила на подоконник. Девчонки! А, и две бутылки стоят. Разница в этих бутылках, ну, наверх же горлышко сужается, а потому в глазах, о, какая разница уровней молока, там больше, а здесь меньше. А если вы померите, ну, одна столовая ложка, ну, максимум две. Вот оттуда взять две ложки, или даже одну вылить в другую бутылку, и одинаковый уровень будет. А пока это не сделаешь, то получается, ну, на две ложки разница. И мы, говорит, побежали. И я, говорит, побежала с желанием успеть схватить бутылку, где поменьше. И когда, говорит, я подбежала, схватила с радостным чувством и мыслей. Я успела. И думаю, что моя подруга тоже схватит эту же бутылку. Но я, говорит, вдруг увидела, что та и не собиралась хватать эту бутылку, где поменьше. Та бежала за бутылкой, где побольше. То есть там не было так, хотела взять эту, ну тогда хватаю ту. Этого движения не было. Прямым путем, и эта первая бежит к бутылке, где поменьше, а та прямым путем бежит к той, где побольше. И мы, говорит, друг друга поняли. Наконец мы увидели подлинное лицо, кто есть кто. Дело в том, что та привыкла обижать всегда. И она бежала, чтобы обидеть, взять себе лучшее, взять себе больше. Это же принцип обидеть, правда, нет? Вы знаете, я когда приехал в Америку, этот случай я тоже рассказывал, я попал на аукцион, где продают машины. Ой, значит, первый раз я увидел количество народа христианского в аэропорту, потому что самолет был, задняя половина самолета были это все беженцы, а потому их встречали христиане, и христиан столько было в аэропорту. Ой, я многих узнавал с разных мест, потому что в той стране в разных местах ездил. Кто-то меня узнавали, кто меня встречал, кто других встречал. А другой раз я увидел массовое скопление христиан, но больше братьев, немножко сестер, на аукционе. Там машин, машин. Я говорю, ой, как хорошо, ты представляешь? Я говорю, вот где народ Господень собран, там и Господь вместе с ними. А кто-то говорит, я не думаю, что здесь Господь. Я говорю, что ты хочешь сказать? Ты что, говорю, хочешь сказать, что сейчас будет вознесение церкви и... Он говорит, да, это кто его знает, сколько считанных единиц отсюда братьев вознесутся в небо. Я говорю, ты о чем? Но я был не искушен в вопросах быть там, где аукционы продаются машины. А он был уже искушен. И мне приходилось нередко слышать молитву перед аукционами. «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Кого они считали лукавым, я не знаю. Но побыв на этом аукционе, я понял, что они считали не сатану лукавого, а христиан лукавых, хитрых. Я говорю, слушай, ты что хочешь сказать? Я говорю, ты знаешь, вот две девчонки за молоком побежали, и вот так вот. Я говорю, ты представляешь, тебе, говорю, нужен автобусик, микроавтобус, и мне. И вот я говорю тебе, слушай, я уступаю тебе, у тебя много детишек. Возьми ты, я не буду играть. А ты будешь уступать мне. И так кто кому быстрее уступит? Он говорит, ага, а что, говорит, захотел? Вы знаете, когда я побыл на аукционе, бедная моя душа измучился до ужаса. Мне так хотелось сэкономить денежку для того, что как-то купить денег не хватало. Но потом я сказал один вопрос, этот секрет я скажу в ваши уши. Я говорю, Боже, лучше я пойду к дилеру, и сколько он с меня сдерет, но зато я на аукционе не буду ходить и не буду мучиться и видеть этого, что творится, и видеть, как один другого обижают, угрызают, травят, как один другому гадят христиане. И говорю, мне тоже больно, потому что вот я вижу, мне машину играют, и я вижу, как они несправедливо поступают. Без всякой честности человеческой, не то что христианской. Я говорю, пусть они как хотят. Вы знаете, если посмотреть все моменты или уголки жизни, то я думаю, что мы не, как сказать, не реветь будем, а уже взвоем или реветь, правда, будем. Да, да, почему? Потому что практически везде обижают. Но это тогда, когда, понимаете, мы себя не видим. А в нередких случаях мы бывали обидчиками. Ну, проверяй каждый себя. Может быть, конечно, такие моменты, когда мы никогда никого не обижали, но настолько обижали, что мы не сохранились в Господе и стали обижать. Вот то беда, то ужас. И поэтому, рассматривая вопрос, вы обижаете, мы будем рассматривать еще одну тонкость на протяжении всех тем вообще и на протяжении этой темы относительно обиды в частности. Молитва нашего Господа, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Стих хотя бы 15 всего лишь. Но с другой стороны, если здесь рассматривать, там выше говорится о том, что вот я, говорит, им передал слово твое, и мир их возненавидел. Значит, мир будет их обижать, будет их травить, будет их мучить, терроризировать. Ну, как хотите, называйте. С другой стороны, рассматривая этот вопрос, мы обязательно столкнемся с таким моментом, что это слово будет касаться еще не только нас, но и рядом с нами находящихся тех, которые не внешние, а внутренние. Священное Писание говорит, желающий жить благочестиво будет гоним. Кем? Не желающим жить благочестиво. А кто это тот или та, кто не желает жить благочестиво? Это люди внешние. Да нет, это внутренние. Разве Каин был внешний? Он был внутренний. Он не хотел жить так, как жил Авель. И почему, говорит, он его убил? Иоанн конкретно пишет. Потому что дела Авеля были добры, а дела Каина были злые. Я не думаю, что Каин только вот теперь стал злым человеком. Вы знаете, дело в том, что когда посмотришь на его образ, раз он вышел уже на линию убийства, и раз Бог ему сказал, что грех возле порога сердца лежит, ты позволил вот этим негодным чувствам прийти к тебе, принципиально, если рассматривать, ты первый или один из первых, не то, что ты первый обидчицей Бога, это была его мама. Вторым обидчиком Бога был его папа. Потому что они настолько, ну, слово обидели, ну, огорчили, наверное, будет более правильно, самого Бога. Это вообще. Это, знаете, умереть в своих чувствах на предмет общности, общительности и желания встречи к Богу. В день, в тот момент, когда ты, говорит, умрешь, когда вкусишь, ты смертью умрешь. У тебя умрут чувства желания идти навстречу. У тебя умрут чувства понимания, что тебе Бог сказал, ну не делай этого. А потом у тебя будут отмирать эти чувства, ты дальше будешь отходить, будешь чуждаться Бога, ты не захочешь Его, но ты будешь прикрываться одеждой из листьев. А когда услышишь Бога, ну ты покажешь свое естество. Так что принципиально Каин не первый тот, кто обижал. Если внимательно посмотреть, то нахождение Евы и Адама, Адама и Евы порознь на момент искушения, мы с вами разбирали вопрос, подчеркивает одну определенную тонкость. Кто-то кого-то уже обидел, огорчил, создал боль. Степень пока мы не будем, изучать, рассматривать, но этого вполне было достаточно, чтобы они стали раздвигаться между собой. И им уже непоместительно. Что было непоместительно? Эдемский сад? Уже они тянуло навстречу друг с другом? Каждому, если задуматься об этих вопросах, это серьезнейший показатель. А тут у Каина ставится вопрос. Это, говорит, настолько к тебе приблизились демонические силы, и ты уже привыкший обижать, ты уже дошел до такого состояния, что ты готов будешь отомстить и убить и прочие вопросы. И обвинить в своем неустройстве другого человека. Что это значит? Помните, я рассказывал жизненный простой детский случай. Мальчуган ездил на велосипеде двухколесном, только начал. Потому что недавно ездил на четырехколесном или трехколесном. Скорее всего, были два таких контрольных по бокам. Но их уже сняли, посчитали, что он может держать равновесие. И вот он выделывался, показывал такие, знаете, пируэты, повороты выделывал. Чтобы он нашел одного зрителя, какую-то девчонку тут же недалеко с дома, и вот та стоит, смотрит, как он, понимаете, на поворотах поворачивает. И вот он давай раскручивать себя, потому что он был очень гордый, потому что его родители неверующие были гордецами. И он свое оправдание мог сказать, что он в своей нации первосортный. И он колесом заезжает на песок, после дождя песок, так, знаете, немножко глинистая почва на асфальте. Это тонкая поверхность такая была. Заносит его, и он теряет равновесие и влетает в раму своего велосипеда так, что оттуда надо было еще выбраться. А я это свидетель. И так ноги у него попали туда, внутрь этой рамы велосипеда, что он едва оттуда выскочил, но он такой был разъяренный, он так выпрыгивал, как будто бы, знаете, злая собака за ноги кусала. И вот наконец он оттуда выпрыгивает, бьет этого велосипеда, и в такой агонии, агония — это когда смертельная рана у животного, то в предсмертной агонии животное такое вытворяет, ужас. Змеи деревья вырывают, понимаете, хищники там, кто его знает, чем занимаются, это ужас какой-то, рядом не стой, абсолютно. Не то, что он на тебя бросится, он сейчас себя спасает и все крушит, ломает на своем пути. Вот так вот он подбегает к ней, и начинается классическое избивание ногами. Возраст, не забудьте, недавно сошел с трехколесного велосипеда. Вот, ну какой возраст? Ну, 2 года, сколько? Я такого деспотического отношения не видал. Вот почему он теперь бьет, творит зло, никак не может успокоиться и обижает? Почему? Вот это он такой натуры уже. Там, где гордыня, где человек думает о себе очень много, то этот склонный, вот теперь, мое падение ты видела, вот за это сейчас ты будешь получать. Мы понимаем, что если вот такая система жизни у подростка, который потом становится христианином, так назовем, или христианкой вот такого уклада, и потом этот человек ходит в молодежное собрание, в церковь, обещает Богу добрую совесть. Знаете, этот человек научится чему? Удерживать это все, прятать, скрывать. Но он привык обижать. И потом, когда острые повороты будут в жизни, в семье или обстоятельства где-то вокруг, рядом, вот так он будет творить. Вы знаете, мне приходилось видеть людей, когда христиане без машины договаривались с кем-то поехать, ну, одной машиной несколько сестер в магазин, чтобы покупать вещи. Ой, что творилось. Вот как там локтями работали, чтобы хлеб не достался, то тут брали тачки. Вот на колесах, да, куда мы вещи ложим. Только я не осуждаю, я просто рассказываю факты. И вот когда подходили к нужному ряду, где нужная одежда, то тачку так поставит, что тачку не обойдешь. А раз не обойдешь, то не приблизишься. А, значит, пока если ты пойдешь вокруг, то эта сестра успевала развернуться и как ёж становилась, как ёжик, понимаете, как дикобраз, вот этой щетиной всей, локтями и всем своим телом, корпусом, и дальше, и уже тачка с этой стороны. Как бы невзначай тачку перенести, чтобы легче было туда вещи, покупки ложить. Мы понимаем, что это такое? Нет, ничего не понимаем. Это вот туда возвращайся каждый, кто такое в себе увидал. Куда? На детство. Вот оттуда, когда молодежью становились, принимали Господа своим спасителем, эти вопросы, когда где кого обижали, огорчали, не были вынесены в свет Божьего лица. Мне приходилось видеть ужас. Когда, знаете, дети, подростки, ну какой возраст, от 7-8 лет и старше, и вот, значит, они ревновали о Духе Святом. И я обычно подводил их, ну, к покаянию, исповеданию, чтобы они рассмотрели вопросы. Ну, потому что так Бог показывает, чтобы они нашли, где что никак они неправильно сделали. Вот. И потом обязательный всегда был вопрос, но не сразу я им это предлагал, чуть попозже, когда они входили во вкус освобождения своей внутренности. Вот кого где ты обидела, ну, надо найти эти вопросы. И вот когда подходили эти дети и подростки к своим братьям, сестрам и просили прощения, то тебе говорили: «Прощаю». Потому что это были сверстники. К более старшим, старшие становились в такую позу наблюдательную со стороны. «Ага, ну я ж тебе говорила». Но когда они подходили потом к родителям, это был кошмар. Считанные единицы родителей были способны помочь освободиться своей дочери, своему сыну от того, что сын или дочь когда-то обижали отца или мать. Я слышал другое. Столько яда выдавали родители в эту душу кающуюся, столько им говорили, что я уже был не рад тому, что я сказал: «Пойдите, попросите прощения у ваших родителей, которых вы обижали и огорчали». Если до сих пор сердце этого подростка, дитя, было открыто, то теперь родитель захлопывал его полностью, отравляя ядом своим. И вы знаете, я пришел к страшному заключению. Я пришел к такому выводу для себя, что говорю: Господи, когда будут подростки и молодежь ревновать о Духе Святом, сначала надо родителей подвести к покаянию, чтобы они освободились и были бы способны не затоптать душу своих сыновей и дочерей, когда те с открытой душой придут и будут каяться. Знаете, я сам это испытал, и когда я подходил, уже будучи взрослым человеком, и подходил к тем, которые младше меня, подходил к моим сверстникам, подходил к немножко старшим, понимаете, я видел ту же самую картину. И когда я подходил к очень пожилым взрослым людям, которые чувствовали свое высокое достоинство и положение, они очень высокомерно меня выслушивали. И потом говорили: ну, я ж тебе говорил, и так дальше. Знаете, я так посмотрел, думаю: Господи Боже, что происходит с нами, когда мы становимся взрослыми? Это же эпидемия! Младшие, когда я к ним подходил и говорил, будучи взрослым человеком, они просто не давали мне сказать, говорили: прости меня, прости и нас! Сверстники выслушивали великодушно, а потом говорили: знаешь, прости меня, я тоже был виновен, я тоже была виновна. Но когда я подходил к взрослым, взрослее меня, которые, ну как сказать, годились мне в родители по положению и по возрасту, ой, сколько высокомерия. Дело в том, что работая с народом, я такого насмотрелся на протяжении всей своей жизни. Скажите, что это за эпидемия? Это склонность обижать. Мы с вами сейчас остановились на Иоанна 17 главе. И здесь он говорит в своей молитве, наш Господь. Вот когда, говорит, я им передал слово, они приняли, мир их возненавидел. А мы с вами остановились на вопросе. Их возненавидели не только люди мира сего, но те, в которых мир живет, из числа народа Израиля. Дальше. Если они, вот эти апостолы, стали идти таким путем, как хочет Господь, но их жены апостольские не идут этим путем, то там будут конфликты. Там будет разночтение, разномнение, разнопонимание, разнотолкование. И исполнится место Писания, где Иисус сказал: я не мир принес, я, говорит, меч принес. Я пришел разделить человека, ну, с женою, там, сына, отца, мать, дочь, и так дальше, домочадцев. Один против другого. Почему? Потому что, говорит, кто-то хочет освободиться, а кто-то не собирается. Желающий жить благочестиво будет гоним нежелающим, рядом находящимся. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Для меня это звучит, согласно странице Священного Писания, что те, которые водимые плотскими интересами, они обязательно будут обижать тех, которые водимые духовными интересами. Ужас будет заключаться еще в одной степени, об этом мы коснемся. Но сейчас здесь ставится вопрос, какой? Здесь в 17 главе, стих 15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть от зла в той среде, где они находятся. Сохранил. Знаете, ну в эту область мы сегодня не пойдем, сохранил. Что Бог сохраняет туда, а что не сохраняемся мы, то это тоже да. Для того, чтобы сохранить народа Израиля, когда напали змеи, вот, пожалуйста, медный змей, смотрите. И мы сами разбирали, но не все смотрели. Многие погибли. Кто-то смотрел из-за страха, но никакого покаяния. Потому что предыдущее состояние, в котором, понимаете, они просто, ну, кощунствовали, глумились над Богом, по-другому не скажешь, обижали, огорчали его, если такой оборот речи принять. Дальше, они настолько, понимаете, ропотом роптали, что уже слух, это ты, говорит, по злобе к нам вывел нас из Египта, где молоко и мед текло. И вот теперь, говорит, мы там даром и рыбу ели, и прочие продукты питания. И ты вывел нас с этой земли, чтобы, говорит, погубить нас в пустыне. Это же вообще из ряда вон выходящее выражение. Это же ужас какой-то. Или другая фраза, ну, наподобие, только с другой стороны. Чего это вы нас вывели из Египта? Ты, Моисей, и Бог вместе с тобой, и ты с Богом. Это же кошмарище какое-то, такое высказывать. Знаете, это удивление заключается в том, что если люди, и зачастую сегодня, как по времени мы будем успевать, нередко в семье имеют два разных смысла жизни, два разных понимания. Вот здесь говорится, Бог говорит, я хочу, говорит, вас научить через молитву своего Сына, Иисуса Христа, нашего Господа Бога, чтобы поняли, что Бог желает нас сохранить в той среде, в которой мы находимся, чтобы это зло на нас не переходило. Ну, знаете, в Новом Завете это величайшее благословение, зачастую мы его видим. Где мы его видим? Благословение сохранности нашей. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Так где же сохранность? Тот, который оставляется, оставляется своими грехами и интересами, он обязательно обижал того, который уходит. И следующий вопрос. Он настолько сильно обижал, но не смог разложить и сделать обиженным или в обиду загнать обижаемого. По-другому. Богач и Лазарь. Богач настолько пиршествовал и настолько небрежил. Он настолько, знаете, по-хамски просто проходил мимо еврея Лазаря. Но не смог этого бедного Лазаря загнать в обиду. Потому что если бы Лазарь ушел из этой жизни в состоянии обиды, ангелы бы никогда бы его не понесли на руках и никогда не был бы он на лоне Авраама. Его обижали! Но он остался невредим. Над ним измывались, кощунствовали, издевались. Но он остался невредим. Поэтому вот этого, если внимательно рассмотреть, двое на постели, вот тот или та творили со второй половиной такое безобразие, но не разложили, не смогли разложить. И та половина сохранилась, ушла в вечность. Вот где чудо. И Бог сказал, это благословение Нового Завета. Вот эта молитва Сына Божьего действенна и действующая. Описывается одна из церквей, сам Сын Божий предлагает Иоанну послать туда послание и говорит, носишь имя, будто жив, утверждая прочее близкое к смерти. Вот. Впрочем, у тебя есть люди в белых одеждах, которые сохранили своих одежд. И стиль и образ жизни и твоей, и народа в большинстве, которые там были в церкви, значит, горстка считанная, горстка людей в церкви, которых одежды не осквернились. Не осквернили одежды они себе или не позволили вложить в них в свою внутренность чувство обиды, горечи. Думаем об этом. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Я избавлю вас от этого состояния. Они, эта горстка людей в белых одеждах, сохранилась не потому, что они перестали собрания посещать, но потому, что они продолжали там быть. И получилось, они под покровом Божьего присутствия, и в них Божий огонь на жертвеннике не угасает. Вы знаете, для меня интересно звучит так. Вот так на них посмотреть со стороны места Священного Писания, когда Иисус говорит, вот плевелы надо выбрать, делающих безобразие, беззаконие, тогда праведники воссияют. Я так смотрю на них, интересно. А им вот так вот отношение окружающих не помешало сиять. Бог говорит, они сохранили свои одежды. Вы знаете, так смотрю на них, думаю, вот это благословение. Во где благословение. Вот эта фраза, не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла в той обстановке между строчек, в какой они находятся. Даже если вокруг них их не домочадцы, дети, мужья, жены, ну, у кого какое семейное положение, родственники, друзья, в поместном собрании, чтобы они могли сохраниться независимо от этого всего. Боже, помоги нам задуматься о том, чтобы в нас была такая степень Твоего помазания, чтобы щит наш, шлем, ну, кольчуга наша или броня были покрыты настолько помазанием Божьим, не елеем, которым мажут, когда молятся за оздоровление и исцеление. Не об этом помазании говорится. О помазании Божьего присутствия настолько, чтобы эти шальные стрелы, дротики, эти камни не касались и ранения нам бы не причинили. Читаем Луки в качестве примера. Очень сильное место Писания, может быть, мы никогда не задумывались о нем, хотя здесь говорится совершенно о другой картине. Луки 8, 29. «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека». Ну, о каком-то человеке описывается событие. «Потому что он, нечистый дух, долгое время мучил его, этого человека». Так что его, этого человека, связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Теперь это место Писания берем как прообраз удивительнейшего состояния. По-другому смотрим. А скольких людей бесы мучают, терзают и гоняют для того, чтобы отравить жизнь окружающим? Никогда не замечали? Муж, жене, жена, мужу, ну у кого какие обстоятельства, у кого это нету, благослови Господь. Язык настолько исполнен этого яда и настолько жалит. Книга Откровения там говорит, и ужаливание, говорит, было, как ужаливание от скорпиона, очень мучительное. Скажите, те, которые попали под это состояние, что нас ужаливали, кусали, мучали, сколько из нас выходили из себя? Сколько из нас теряли равновесие? Сколько из нас теряли, ну, покой, успокоение, умиротворение? По-другому. Вот купальня Вифезда имела право иметь движение воды при одном условии. Если туда сходил ангел по повелению Божьему, и он возмущал воду для исцеления. По-другому, определенная степень движения купальни Вифезда, если рассматриваем сердце человека, это момент, когда Иисус в купальню, вернее, в эту Вифезду пришел, не в саму купальню, где эта вода, но где были 5 крытых ходов. И вот он подходит к человеку и производит движение в купальне Вифезды его сердца. И говорит, хочешь ли быть здоров? Знаете, что он сказал? Вокруг меня евреи, потенциальные обидчики. Что ты сказал? Я, говорит, здесь долгое время лежу. Насколько я помню, там ему лет 38, что ли, примерно. Немаленький возраст. В каком возрасте его туда принесли? Кто его знает? Это у него было с детства, от рождения такая атрофия, что он был как парализованный или что там. Ну, как-то он мог, видимо, переползать. Может быть, на локтях или что. Расслабленный человек, как сказать. Но, во всяком случае, он там уже не один год пролежал. Вы знаете, я как смотрю, люди очень хитро-мудро рассуждали там. Вот если двое-трое беседовали время, чтобы, ну, как сказать, скоротать, то хитро-мудрый обычно будет садиться так с краю, чтобы первому прыгнуть в воду, но так, чтобы лицом смотреть на воду. А других будет спиной усаживать к воде и вот разговаривать, чтобы отвлечь ихнее внимание от воды, чтобы успеть опередить их. И там этот человек говорит, когда, значит, ангел приходит и возмущает воду, то пока, говорит, я приду, другой вперед меня приходит и сходит туда. Ну, как на аукционе машину взять, или как две девочки, бегущие за бутылкой молока. А тут весь народ такой. Но они же все страждущие, все же больные. Да, правильно. Своя рубашка ближе к телу. Так говорят безбожники. Ну почему это в христианстве, скажите, пожалуйста? Сколько мне приходилось видеть моментов, когда мамы и папы своим деткам внушали. Запомни, деточка, самые ближние для тебя – это твои братики и сестрички по плоти. Да слушайте, что за эпидемия? Но их жизнь научила, потому что все окружающие семьи, когда они были подростками, также так поступали. И для того, чтобы спасти своих детей от такого беспорядочного отношения к своим детям со стороны других детей, потому что повально так делается. Позвольте, там купальня Вифезда, и каждый на перегонки. А тут вот хлеб и за хлебом на перегонки, а тут машины и все на перегонки. А тут 2 бутылки молока и на перегонки. Что изменилось, скажите, пожалуйста. Мы понимаем, что если глубоко коснется Господь Духом Святым, по-другому, если люди позволят, чтобы так Бог глубоко коснулся, почему я так говорю? Потому что Иисус сказал, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Или по-другому, вы приходите настолько, насколько вы хотите, но не дальше, потому что там надо определенные вопросы, чтобы в свете Божьего лица они вскрылись. Практически получается, что все люди, которые были в купальне Вифезда, когда они, к примеру, пойдут на водное крещение к Иоанну Крестителю, что они должны сказать? Они должны сказать точно так, как скажет Закхей, который встретился с Иисусом. Иисус, проходя мимо смоковницы, правда, какая единица времени года была, если это начало, как сказать, ну, года, когда вот весна приходит, то, насколько мне известно, на смоковнице ягоды инжира уже есть, а листья только появляются. Но там, конечно, если Закхей сидит, то там его видишь, как спелого инжира. Ну, это да. Но, знаете, у нас там на улице, где я сейчас живу, инжировое дерево, я сколько проезжаю мимо него так, думаю, вот это да, каждый будет сидеть под своей смоковницей, инжировое дерево, или иногда называют винное.
потому что если черная ягода, то она немножко винный привкус такой имеет. Но вопрос не в этом. Он настолько густой, настолько с плотными листьями, что я смотрю, думаю, вот это да. Да там, кто его знает, 100 Закхеев посади на дерево, на каждую ветку, ни одного не увидишь. Настолько листья плотно покрывают. И да, я представляю, что под таким деревом во время зноя дневного можно в прохладе находиться и сидеть. Не зря Бог об этом сказал. Поэтому сколько листьев было, когда Закхей был на дереве, вопрос не в этом. Но Иисус говорит, мне надо быть у тебя дома. И Закхей говорит, кого обидел, воздам четверо. Знаете, как это звучит? Значит, вот если все, которые в купальне Вифезда, к ним будет возможность достучаться Иисусу Христу, то они должны будут сказать, кого обидели, воздадим четверо. Как это понимать? Для меня звучит, что такие люди должны будут прийти в Вифезду и сказать, простите меня за то, что я восхитил исцеление, не побеспокоившись о вашем выздоровлении. Толкался локтями, надуривал, обхитрил, бегущий на ристалище бежал. Считанные единицы за историю человечества старались что-то бежать на ристалище, чтобы взять награду и дать тому, кто проиграл или не успел. Считанные единицы. Почему? Это система жизни. Это все же оправдывается. Но этот человек полежит и потерпит, и этот полежит, потерпит. Мне надо. Скажите, пожалуйста, когда будет решаться вопрос милости, спасения, будем ли мы кого-то слабых нести впереди себя? Правда, я видел хитрых людей тоже. Они брали слабых и несли их для того, чтобы пройти самим. И кричали, пустите, видите, слабые, тут слабые, их надо вперед, а сами протискивались вперед. И потом слабых, ну куда девали, не девали, это уже другой вопрос. Может быть, этих слабых и проталкивали вперед. Но тут же старались восхитить для себя. Это же классическая обида. Обижать. Это ужас. Это сплошное, сплошь и рядом. Удивительно то, что молодожены, когда поженятся, то, знаете, ну, первые моменты какие-то, у них такие возвышенные чувства, они жертвенные до первого поворота. Не все, но все-таки. Есть такие, которые на протяжении жизни остаются жертвенными. Взаимоотношения полноты бывает только при условии, когда мы к Ефесянам придем, там очень глубоко будем исследовать это место Писания. И о нашем Господе сказано. Его отношение к Его Церкви. Он так ее возлюбил, Церковь, что предал себя за нее, чтобы освятить ее. Так пишется. Потом запятая ставится. А потом, очистив баней водной посредством слова. По-другому звучит так. После того можно уже словом очищать ее, Церковь свою, тогда, когда церковь понимает, что он в жертву отдал себя для того, чтобы ее осветить. И когда церковь, когда мы с вами понимаем эту жертвенность, когда она для нас открывается, мы становимся способными мало того, что оценить, становимся способными быть жертвенными для других. Если у нас нарушение жертвенности для других, это первый признак того, что до нас не дошло в наше осознание понятие того, насколько была сильная жертва Сына Божьего для меня, для тебя, для каждого. По-другому. В истории человечества, как-то мы слышали, это неоднократные такие были факты, но один из классических примеров, я не помню, они не то были двойнята, братья, не то погодки один за другим, ну, очень похожие черты лица, но абсолютно противоречивый образ жизни. Один христианин, второй безбожник. Вот безбожник, его сколько не, убеждай, не говори, он по-своему. И вот однажды он, ну как сказать, в состоянии выпившем, ну там они подрались или что получилось, и убивает человека. Ну, говорят, что было случайно, вопрос не в этом. И вот он в этом, как такое могло случиться, и в осознании, что произошло кровопролитие со смертельным исходом, он бежит домой, чтобы его верующий брат помог спрятать, и знает, что уже за ним гонятся органы власти. Он забегает, одежда в крови. «Спаси меня, я убил человека». Считанное мгновение на рассуждение. И верующий говорит, быстренько переодеваемся, меняемся одеждами. Ты одеваешь мою, и убегай, спрячься, а я одеваю твою. Ну, не стал ему объяснять, почему. Потому что преступник в белой одежде или чистой одежде, он продаст себя. Потому что одежда на нем – это не решение его сознания, его духа, души и тела, не решение вопроса. Он понимает, что он преступник. Его нужно изменить. А одежда не меняет, пожалуйста. Поэтому это серьезнейший вопрос. И убегай. И он убежал, и органы власти через время забегают в этот дом, где преступник. Ну, уже видели, что сюда заскочил. Где он? А, вот он. Ну, черты лица схожие. Одежда в крови – факт налицо. Ну, где такого ненормального найти, который бы, понимаете, поменял бы одежду? Ну, это же в мире всем считается за ненормальность. А в христианстве это считается за норму. Ну, так наш Господь поступил. Дальше. Ну, и когда его повели, там вот и убил, и так дальше, он говорит, я знаю, что за это преступление должен понести, значит, достойное наказание. Ему суд, адвоката предложили, он отказался, не нужно мне защитника. Ему выставляют обвинение. Последнее ваше слово, он говорит, совершено преступление, за которое я должен понести должное возмездие. А, значит, не отказываешься, все, классически засудили его. Камера смертников, завтра казнь, сегодня он в себя приходит, просит начальника тюрьмы прийти и говорит, я хочу написать завещательное письмо. Тот недоверительно смотрит, кто его знает, что ты напишешь, а тот отвечает, но это же письмо смертника. А завещательное письмо имеет силу только тогда, когда будет смерть. И вы, говорит, вот это письмо при мне читать не будете, при мне запечатаете, но отправите только после моей казни, не раньше. Как только казнь будет совершена, ну что там будет, отрубление головы или повешение вот, на веревке, это уже детали каким способом. Только после этого вы отправите по указанному адресу. И что бы, говорит, там не было написано, это же, говорит, вам уже ничем не грозит, меня же, говорит, уже не воскресишь. Ну и написал. Запечатали, письмо забрали, следующий день казнь совершена, письмо отослано. Дело в том, что этот убийца, который убил, раз он отдал свои одежды, то не убийца, брат, принял имя убийцы вместе с этими одеждами. А потому письмо было послано на имя не убийцы. Убийца сидит дома и прячется. Почему он прячется? Потому что для него не открылась жертва его брата. Никогда письмо принес, почтальон постучал там или как, бросил, ну, куда можно было бросить, этот увидал, видимо, почтальон, ну, ладно, понимаете. Это уже детали. Потом открывает письмо, ну, прежде чем открывает, ой, письмо не мне, письмо моему брату. Ну, брата забрали, не знаю где уже, сколько времени. Ну, открою, что ж там. И вдруг читает. Это пишет брат. Я в твоих одеждах умер или умираю, не помню, какая форма. За тебя отдаю жизнь. Ты оправдан пред законом, пред мстителями. Вот, теперь тебе дарована жизнь. И еще, говорит, одна просьба. Сохрани мои одежды. Такие, какие они есть. То есть, ну, дал понять. Ни грехами, ни убийствами, ни выпивкой, ни куревом, ничем не оскверни их. И когда этот убийца прочитал письмо, он выбегает на люди с криком, с воплем, бежит в прокуратуру там или куда, судебные органы. Остановите казнь. Ему говорят, казнь совершена. Это не он убийца, это я. Да что ты говоришь, убийца получил по заслугам. Да нет, и начинается разборка, что как чего. Показывается письмо, этот человек доставляет факты, как произошло убийство. Доказывает, что все-таки это был его брат родной. И говорит, ну тогда меня убейте. Ему говорят, мы не можем вас убить и любую форму наказания вам дать, потому что за ваше преступление заплачено сполна. А что, говорит, мне теперь делать? Молодой человек, вас просто не существует. Под вашим именем умер другой и свое имя отдал вам. Так что вы теперь имеете новое имя, его одежды и так дальше. Вы оправданы пред законом, пред судьями, пред мстителями, пред обиженными, огорченными. Вот когда теперь человек может не обидеть, он больше не пойдет обижать. Когда же он пойдет в следующий раз обижать? Когда для этого бывшего убийцы затмится, потеряется образ его брата, спасителя, так выразимся, ну и смыслись так. Много чтобы не сказать, что спасителя, вся слава все равно будет Богу, потому что это во имя Господа брат сделал такую жертву. В принципе, это было спасение души его брата. А вот как понимать, это что вытекает вопрос? Значит, если у нас склонность появилась или проявилась, или осталась к тому вопросу, чтобы кого-то обижать, значит, для нас не открылась до конца глубина жертвенности и жертвы Сына Божьего. Однозначно, по-другому не может быть. Поэтому вот этот вопрос, ужас, заключается в том, когда мы коснулись вот этого одержимого человека. Вы знаете, когда рассматриваешь, бывают многие жизненные факты, просто диву даешься. Я не иначе вижу, как согласно этого местописания. Я вот этот стих по-другому рассмотрю к жизненным случаям. Это стих на своем месте. Но Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что вот этот нечистый дух долгое время мучил обладаемого нечистым духом и гонял его. И этот человек, мы берем к жизненным случаям, издевался, мучил и обижал ближних, дальних, родственников, друзей, мужей, жен, родителей, детей. Это правда. И поэтому, когда мы рассмотрели немножко молодоженов, вот они, знаете, не докончили свои вопросы в Господе, а вступили в брак, то у них, знаете, такие возвышенные чувства, на эмоциях накачанные. И когда происходят беды, вы знаете, практика жизни христианская это показала. И это вылилось в то, что молодоженам на перу обычно читались стихотворения умопомрачительные, с ума сошедшие. Что ты говоришь? Два голубя, вот чтобы не ссорились, а потом служитель приходит, а голуби развернулись, что забыли, нет? Глоток воды, вот сосуд с водой, вот если нужно будет там кипеть и булькать, чтобы не высказать, вот набери глоток воды и удержи. Это как называется это? Внутри кипит, а ты здесь держи. Но однажды женщину не удержишь, правда? Она как ахнет. Или стихотворение такое, вот, значит, недавно поженились, вот день другой, полтора дня прошло, на собрание идут, а там такой дождь прошел проливной, такая лужа. И он даже не перепрыгнул сам. Она им говорит, ой, а как же я пойду? А пока она сообразила, он ее раз на руки, вместе с ней, понимаете, там через лужу, и все нормально. Парочка дней прошла, повздорили. Ну, такое стихотворение было, рассказы такие, это же ужас какой-то. Но это же была правда, давайте будем честными. И когда опять та же самая лужа, он раз и перепрыгнул. А как я?
А что стоишь? Ну, сама действуй,
сама. А чего чувства охладели? Куда первый пыл делся? То была первая любовь или это было подогреваемое чувство? Поэтому, когда ставится вопрос первой любви, то для меня два вопроса возникает. Была ли это первая любовь? Действительная. Или это была подогреваемость, которая выглядела первой любовью? Успеваем. Потому что, работая с народом, и что показывал Бог на основании Священного Писания и практика взаимоотношений, показала, что нередкий случай, зачастую повальный, и практика жизни старожилов земли указывала на это, что зачастую говорят, что они по любви женятся, да не по любви, а по расчету, по необходимости, по вынужденности, по заинтересованности, по выгоде, по коммерции, по чувствам к телу. Давайте открытым текстом говорить. И когда глубокие темы эти стали открываться, вы знаете, сколько народа стало говорить? Ужас, говорит, а у нас же, говорит, практически все, говорит, браки христианские. Ну, так нельзя говорить, я просто повторяю слова. Они же, говорит, на этом построены. На любви разнополых взаимоотношений. Говорит, больше ничего. А потом входит в привычку. А потом необходимо сохранять семьи. Вы знаете, вот эту фразу, если взять... Входит в привычку взаимоотношений добрых, в привычку. Но это игра. Или вот надо сохранять семью, потому что вот эти фразы, если взять с этого обстоятельства взаимоотношений внутри семьи и обратить ко взаимоотношению человек и церковь, в смысле не люди окружающие, а взаимоотношения с человек и Бог. И получается, зачастую немалое количество народа Божьего ходят на собрания по привычке. А что скажут, если я брошу церковь и не буду ходить? А что скажут, если я не буду петь, стихи рассказывать или проповедовать, или с первой скамейки на последнюю сяду? И вот и выходит, вот эти вопросы заложены там внутри. От них освобождения не было. С этим человек пришел в церковь, и оно дальше гниет. Это ужас. Об этом, знаете, следует очень глубоко задумываться. Апостол Павел... Когда рассматривает свои взаимоотношения с церковью, то он интересную фразу говорит, и он в свое время говорил самому Господу об этом, когда Иисус сказал, говорит, ты, ну, твоего свидетельства здесь не примут, и ты пойдешь далеко, говорит, к язычникам. И вот там он говорил очень глубокие слова. Кто? Павел. на ту единицу, когда он говорил, он был еще Саул, потому что, ну, он был, ну, как сказать, пока мы с первой встречи с Господом, продолжаются встречи. Он ослеп, потом он уже прозрел, а потом он встречается с Господом во время исступления в храме. Деяния, 22 глава, 19-20. Деяния, 22 глава, 19-20. «Я сказал, Господи, им известно, то есть в Иерусалиме, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах». Как? Читаем Деяния 26:11 и возвращаемся туда. «И по всем синагогам я многократно мучал их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах». Вот он характеристику говорит о себе. И вот эту характеристику он теперь сюда говорит Иисусу, когда в Иерусалиме встречается в храме в начале своего, ну, будущего служения. «Верующий в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах вот так, как вот той главе следующей мы прочитали». И говорит дальше фразу. «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял». Вы знаете, что он сказал? «Я этому Стефану создал такую боль, такую горечь тем, что я просто там находился. Я, говорит, это осознаю, я понимаю, поэтому я, говорит, хочу это искупить, но его уже нету, но, может быть, кто-то еще остались из родственников, друзей, других христиан, кого я истязал, мучил, я хочу это искупить». Я, говорит, во главу вопроса своего состояния, что я был обидчик, хулитель, гонитель. Говорят по истории, что Стефан и Саул были очень близкие люди. Ну, я историю сегодня касаться не буду. Но этот факт очень глубокий. «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял». Дальше что я делал? «Одобрял убиение его и стерег одежды побивающих его». Для меня звучит, я видел в его глазах боль, когда он видел меня, что я делал. Знаете, редко бывали случаи, когда жены каялись пред мужьями, мужья пред женами на предмет того, как кто кого обижал или огорчал. Редко. Раз редко, то на это есть определенные глубокие ответы. Почему? Значит, первый вопрос: жертва Сына Божьего не открылась. Во-вторых, человек не хочет, ну, как грубо или как правильно сказать, лицом в грязь падать по-человечески. Свой авторитет терять. А что обо мне скажут? Ужас заключается еще в том, что вот такие всякие отношения, когда мы кого обижаем, огорчаем, книга Исхода очень глубоко описывает элементарную фразу, и мы дальше будем двигаться. Исхода 1 глава, стих 14, это когда Израиль находился в Египте. Книга Исхода описывает, ну, конечные события вот этого 410 года, ну, или 400-го, вернее, года, потому что даже 390-го, потому что в 390 году, значит, Моисей идет на защиту народа Израиля, но сам идет. Потом его отталкивают, мы сами исследовали, это в Деяниях апостолов описывается конкретно. Обижающий, говорит, оттолкнул его, говорит, кто тебя, говорит, поставил над нами? Не хочешь ли, говорит, ты меня сегодня убить, как вчера убил египтянина? От этих слов убежал Моисей, он думал, что поймут его братья. 40 лет он потом находится, овец пасет у своего тестя, и получается 390 плюс 40, это 430. 430 год от начала захода в Египет народ Израиля был выведен. Поэтому сейчас это примерно 390, наверное, год, ну, 389 это уже не играет роли. И там изнуряли народа Божьего, так изнуряли, чтобы что-то сделать с ними. «И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной, кирпичами, и от всякой работы, полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью». Это создали такую горькую жизнь. Это было из ряда вон выходящее событие. А дело в том, что если мы не освобожденные от того, чтобы обижать и огорчать, то мы создаем вокруг себя такую горькую жизнь. Столько горечи. Мы понимаем, что на нас будет вопль. И однажды, не дай Бог, этот вопль превратится в воздаяние. Какая форма воздаяния и что, я не знаю. Но для спасения нашей души, если мы таким злодейством занимаемся, то Бог будет судиться. Если, говорит, судили бы сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Это правда. Теперь следующая тонкость. Нас время поджимает, оно почти вышло уже. Мы еще немножко порассуждаем и будем молиться. Сущность огорчения и цель. Значит, читаем Бытия и порассуждаем, а потом опять прочитаем. Это пророческое слово, которое отец Иаков говорит своим 12 сыновьям. И вот он, ну, говорит, соберитесь, дети собрались, и получается, не поодиночке, вот по одному заходи, я каждого буду благословлять втихаря. Ну, чтобы окружающие не слышали. Давида Бог помазал в цари, в среде или среди братьев его. Вот его братья заходили и не выходили. Для меня звучит так. И этого не избрал, и того не избрал. И вот заходят, надо понимать, что они выходят. Или, может быть, вышли, но потом их завели. И там написано, что Самуил помазал его в цари среди братьев. То есть братья это видели. Но они не восприняли это, они имели свое мнение. Если бы мы понимали, сколько травли братья Давидовы сделали Давиду, и потом они ему там, трое старших, говорят, когда отец послал, пойди, говорит, проведай братьев, тысяченачальника, посмотри, что там делается, продукты питания передай, узнай, говорит, здоровье братьев. И когда он приходит, то там один из старших братьев ему говорит, я знаю твое вот такое сердце и тому подобное, вот ты такой розетокий. И создавали боль. У дьявола была тактика, знаете какая? Дьявол предчувствовал, что пришел помазанник Божий, через которого Бог поразит филистимлянина и встанет преисподней, у ворот преисподней, врата ада не одолеют церковь, сказал Христос, там уже началось движение. Надо вот этого помазанника сбить с ног. Как? Его надо оскорбить, его надо обидеть, ему надо сделать горечь, в него надо стрелять ядовитыми словами. Зная, что он помазанник, зная, что его помазало авторитетное лицо, пророк, который в свое время помазывал Саула, и вдруг такое отношение, это значит быть работниками демонической силы по тому, как сказать, вопросу, чтобы не зложить на поступках Давида. Потом Давида будет низлагать сам царь Саул. Он скажет, не можешь ты идти против этого филистимлянина, ты вот юнец, а он такой опытный, ты знаешь, какая плоть, какой грех, какой язык сильный, какой дьявол опытный и так дальше. Это же то же самое, один к одному. А тут братья свои сбивают с ног. Надо понимать, сколько горечи ему давали испить. И не только братья. Папа тоже. Где написано? Позвольте, вот сейчас отец, чтобы узнать о здоровье своих возлюбленных первенцов, первых сыновей, нашел, на кого оставить немногих овец. Но когда пришел помазанник Божий помазать в цари, ну ты бы мальчугана, младшего своего бы тоже сюда бы, ну ты бы нашел бы, на кого оставить. Нет, нет, нет. Это тоже была большая обида и горечь. Понимаем? Давид это был смышленый мальчуган, он хорошо видел и понимал папина отношение. Когда-нибудь мы об этом задумывались? Думай каждый. Поэтому это серьезнейшие вещи. И вот тут, когда было благословение 12 сыновей, все они слушали. И вот что папа сказал? Первому слушали остальные. Второму, третьему, что сказал, слушали все с первого до последнего. И так вот он доходит до Иосифа и говорит, значит, это в помазании, есть и благодати. Дело в том, что Священное Писание, когда говорит, чтобы слово ваше было, ну, благодати, приправленное солью, чтобы вы знали, кому как отвечать, вопрос не в этом. Дальше, чтобы доставляло благодать слушающим, значит, если слова не доставляют благодать, то они будут доставлять горечь, боль, раны, поражение. Дальше, эти слова зачастую настолько меткие, настолько тонкие, настолько изощренные, ну, специалисты, снайперы. Чьи? Божьи? Не, бесовские. Знаешь, он говорит, Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Дальше фраза. огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Дело в том, что когда стрельцы стреляют, то там есть несколько вариантов. Один вариант – нанести смертоносную рану, чтобы не изложить жертву. Но это для того, это охотники стреляют. Или, допустим, по бегущей цели, чтобы цель не ушла, стреляют. Но если цель не убегающая, а рядом находящаяся, то ее бьют не с одного выстрела, знаем. Бьют по таким жизненно важным органам, чтобы он не умер, но чтобы ему было мучительно. И чем больше стрел загонят, чтобы создать мучение, тем классически считается совершенная работа. Значит, он здесь пишет. Как, говорит, поступали с ним? С расчетом. Тонко. Вычисляли. Знали, как сделали. Огорчали его. И стреляли. Не стрельнули, не огорчили, а огорчали. Неоднократность. Стреляли. Неоднократность. Враждовали. Неоднократность. Неоднократность – это продолженное время. Это большая единица времени. Это, знаете, они ему жизнь отравили. И когда отец послал проведать братьев, с какой горечью и болью он шел, он знал, во что это выльется. Предполагал, что его там будут убивать или продавать, кто его знает. Но когда, знаете, с ним стали поступать, там Священное Писание говорит, вот нас, говорит, зато это постигло. Мы видели, как он был мучим, как он мучился, как он, говорит, страдал. Мы видели его эти мучения. Помните, когда они пред ним стоят и на еврейском языке говорят, и его не узнали. А там написано, и не знали, что среди них переводчик. Да никто ему не переводил, он не забыл еврейского языка. Он прекрасно все понимал. Мы видели, как он мучился, как он просил. А мы так спокойно, хладнокровно, как палачи. Дело в том, что ужас заключается в следующем, чтобы мы хорошо понимали. Вот люди, которые работают на бойне по убою скота на мясо, они потом становятся как палачи, жестокие, жесткие и бесчувственные. Знаете, у них не слезинки, все спокойненько, по расстановочке. Как на мясокомбинате. Вот его братья с ним поступили, как на мясокомбинате, с расстановочкой, с толком, со знанием своего дела. Поэтому проблема, заключающаяся в ужасе, если мы не освободились от состояния обижать кого-то, то это эпидемия хроническая на уровне демонического воздействия и бесчувственности. Когда мы с вами разбирали в каких-то темах вопросы, у Ефесян написано, они дошли до бесчувствия. У них нету чувства. Они делают с ненасытимостью зло. Так и Священное Писание. Если то местописание отнести к вопросу обижать кого-то, то дошли до бесчувствия. Вот человеку больно, а он вытворяет. Он жену доводит до такого состояния. Или она мужа доводит до такого состояния. Мы по времени сегодня не успеваем коснуться разночтения и понимания разных вопросов. И он давит своим пониманием, или она давит своим пониманием. Вот здесь огорчали его, стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но дальше фраза. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда, от Бога Иаковлева, пастырь и твердыня Израиля. Вот этот стих, или группа этих стихов, а один к одному звучит, как Иисус сказал, «Не прошу, чтобы ты взял из мира, но чтобы сохранил от зла». Священное Писание говорит, что душа его, Иосифа, вошла в железо. Здесь вопрос получается, вот это вот состояние, которое эпидемия была у братьев, значит, у них уже далекие глубокие грехи. У них это состояние с раннего возраста. Если внимательно посмотреть, мы смотрели, при каких обстоятельствах они были зачинаемы ихними мамами. И при каких обстоятельствах они возрастали. И что дальше происходило? Там же грызня была в семье. Давайте открытым текстом. Там же враждование было. Там была неприязнь. Там между мамками была ссора. Там мамки, понимаете, мужа выкупали. Это же ужасы какие-то. Сегодня, может, это не будем вспоминать. И при всем этом вот такое состояние. Там отец не, или муж не любит жену. Она говорит, а он теперь меня полюбит. Она уже рождает четвертого. А он говорит, и не прилепился, и не полюбил. А я, говорит, уже четверых родила. Все это на детях сказывается. И потом вот это состояние, которое во-первых, неприязнь была у Иакова в свое время с Исавом, потому что неприязнь определенного рода была у его родителей. Отец любил Исава, мама Иакова. Дележка пошла. Мы сами это увидели, что Лаван в свое время своей сестрой, они такого там выделывали дома у себя. Потому что Священное Писание об этом показывает. И когда все это увидишь, это ужас. Эта система привычки обиды настолько вошла в стан народа Израиля, что когда через 430 лет надо было выводить, то Пятикнижие Моисея показывает, пятая заповедь – не обижай. А мы сами обратили внимание, оговаривание определенных вопросов не сделай, говорит, потому что это, ну, как сказать, массовое поражение. Настолько массовое, что тебе нужно всем во всеуслышание сказать.
Боже, помилуй, у нас время полностью вышло. Мы сейчас с вами будем склонять колени, приносить все пред Господом, молиться за себя, молиться за тех, кто нас обижал, огорчал, молиться о том, что, Боже, были моменты, когда ты, ну, ты хотел нас сокрыть и сохранить, а вот мы вышли из-под Твоего покрова. Боже, помилуй нас. У нас будет еще продолжение. Склоняем колени. Господу нашему да будет слава. Будем молиться. Аминь.